Так, продолжаем изучать учение, промежуточные состояния, процессы промежуточного состояния. Все это называется антарбхава видья, знание промежуточного состояния. Считается, есть промежуточное состояние этой жизни, промежуточное состояние медитации, промежуточное состояние сна, промежуточное состояние умирания, промежуточное состояние чистого света, промежуточное состояние истинной природы реальности, промежуточное состояние становления, то есть поиска нового перерождения и вхождения в утробу. Так. Разные уровни промежуточных состояний. Но с промежуточным состоянием этой жизни все они называются промежуточными. Почему? Потому что они прерываются, прерывны. Только состояние истинного «я», атмана, непрерывно. Все они называются промежуточными. Если бодрствование нам понятно, сон понятен, то вот такие промежуточные, медитация тоже до некоторой степени понятна на своем уровне, то вот такие промежуточные состояния еще непонятны, поскольку в медитации до них не добрались, а их обычно испытывают только люди в момент смерти. Или те, кто пережил аналогичный опыт при жизни или в самадхи. И мы продолжаем это состояние ясного света. Прабхасвара, или брахмаджоти, сияние брахмана, сияние атмана.
Почему это состояние называют сиянием или ясным светом? Учителя объясняют это по-разному. Согласно одним, оно выражает сияющую ясность природы ума, ее полную свободу от мрака и загрязнений. Оно свободно от мрака, невежества и наделено способностью сознания. Другой учитель описывает сияние или ясный свет как состояние минимального отвлечения, поскольку растворены все элементы, все чувства и их объекты. Важно не путать его ни со знакомым нам физическим светом, ни с переживаниями света, возникающими в следующем промежуточном состоянии.
Переживания света могут быть испытываться и в тонком теле, и в неглубокой медитации, но исконный ясный недвойственный свет – это по-настоящему глубокое переживание. Поэтому свет, видимый глазами астрального тела, и вот этот исконный чистый свет, не надо их путать. Это свет самого атмана. Уже вопросы, да?
Гурджи, а вот когда Панчакошу там практикуешь это развлечение, вот как бы вот эта установка идет, что то, что за пятью кошами, не то, не то, не то, и оно как бы как свет проявляется внутри. Вот это атмаспхурана, или вот это есть как бы
да,
оно,
да? Да, сияние атмана, да.
Это вот оно.
Это оно, да.
Свет, возникающий в момент смерти, представляет собой естественное свечение мудрости, нашей несоставной природы, пронизывающей всю сансару и нирвану. Рассвет сияния основы или ясного света в момент смерти представляет собой величайшую возможность освобождения. Важно, однако, понять, при каких условиях эта возможность возникает. Всем нам хотелось бы верить, что со смертью мы попадаем в рай или достигаем просветления. Однако важнее приятных мечтаний и попыток выдать желаемое за действительное. Нужно ясно осознать, что только в том случае, если нам действительно была предоставлена природа ума, наше состояние, и только при условии, что посредством медитации мы достигли уверенности в устойчивости, в ее узнавании, объединив это состояние с повседневной жизнью. Только тогда момент смерти несет в себе реальную возможность освобождения.
Другими словами, если достигнута стадия вынашивания, может быть зачатие, а еще лучше рождение, тогда этот момент будет по-настоящему для йогина освобождающий. Это означает, что такой йогин при жизни должен достаточно ознакомиться с переживанием или этого света, или близким к этому ясному свету. Когда мы достаточно созерцаем, то обнаруживаем некоторые вещи, касающиеся нашего «я». Касающиеся Бога мы не можем прямо обнаружить, но мы можем обнаружить косвенно эти вещи через переживание опыта собственного «я». Вот это и есть то, что Шанкарачарья называл апарокша анубхути, незаочное постижение. Например, что наше «я» не подконтрольно физическому телу, что оно освещает само себя, оно светит внутренним светом, что оно превосходит ограничения физических органов, что «я» не только обусловлен органами чувств, а оно само их направляет, освещает, задает им силу, энергию и обуславливает, позволяя им быть эффективными благодаря силе внимания. Если внимание обращается от высшего «я», то индрии воспринимают. Если такого внимания нет, то индрии не могут ничего воспринимать. Затем мы постигаем «я независим от сна и бодрствования». И мое высшее «я» то сворачивает, то разворачивает, как сон, так и бодрствование. Сон и бодрствование – это разворачивание одного и того же высшего «я». И оно умеет это разворачивать, и мы даже не знаем как. Нам кажется, мы хотим спать, мы засыпаем. Мы проснулись. Но на самом деле это тонкие процессы праны, которые контролируются и функционируют из высшего «я» в соответствии с природой мира, в котором мы живем. Затем «я» осознается как причина объективного мира. Вначале для нас причина объективного мира скрыта, непонятна. Но по мере обнаружения природы «я» мы обнаруживаем, что причина «я» на тонком уровне содержит в себе результат, который проявляется в объективном мире в виде Вселенной. То есть причина Вселенной – это вот этот самый тончайший слой «я». Мир находится в своей коренной причине. Он тонко связан с причиной благодаря структуре нашему «я». Мир зависит от органов чувств, от внимания и от ума, что направляют это внимание. Затем мы обнаруживаем, мир находится в форме биджи, семени в своей причине, в тонком потенциальном состоянии. И вот это очень новое переживание, которое йогин, встречаясь в самадхи, в момент медитации, обычный человек, в момент смерти, осознает, что, оказывается, вся эта материальная вселенная, причиной ее является этот чистый свет. И этот чистый свет – мое собственное «я». Из моего собственного «я» разворачивается материальный мир. И те, кто получали передачу иллюзорного тела, там мы разворачиваем из чистого недвойственного состояния в теоргической практике. Сначала идут биджа-слоги, из биджа-слогов идут элемент земли, воды, огня, ветра и пространства. А затем проявляется гора Меру, дворец, лотосный трон, а затем чистая страна. И вся реальность разворачивается. Вот она разворачивается из пустоты. Таким же образом вся наша материальная вселенная разворачивается из чистого света «я». И постепенно, по мере созерцания, мы должны обнаружить это и хорошо в этом убедиться.
Хотя сияние основы, естественно, предстает пред каждым из нас, мы, как правило, совершенно не готовы ко встрече с безграничным, невообразимым величием и бездонной глубиной его обнаженной простоты.
Стоп. Есть те, кто готов, есть те, кто не готов. Это в зависимости от того, как готовились. Так? Лучше всего всегда быть готовым. Всегда можно быть готовым, когда мы находимся в недвойственном осознавании, в состоянии самоотдачи. Когда мы всегда тренируемся во внимательности. Когда вы натренированы, то вы привыкаете распознавать этот свет всегда, везде, во все времена, при любых активностях. И вот естественное состояние указывает на то, что переживание, есть переживание ясного света со временем оно становится чем-то естественным, не тем, что происходит только в медитации. Однако это по-настоящему очень глубокий уровень, до которого добираются настоящие мастера созерцания. Это ашрая, высшее прибежище, пристанище, укрытие, обитель каждого живого существа. Это и есть Бог Ликшивы, который мы переживаем в собственном опыте.
Дальше. У большинства из нас просто нет никакой возможности его узнать, поскольку при жизни мы не освоили никаких способов его узнавания. Поэтому то, что происходит далее, представляет лишь нашу инстинктивную реакцию, основанную на прошлых страхах, привычках и глубоко укоренившихся рефлексах обусловленности. Хотя, когда возникает это сияние, негативные эмоции и умирают. Приобретенные нами привычки, скрытые в основании нашего обычного ума, сохраняют свою силу. Хотя все наши заблуждения умирают в миг смерти, вместо того, чтобы довериться и открыться сиянию основы, мы в ужасе и невидении, отпрянув от нее, интенсивно держимся за свою привычку и цепляние.
Это подобно вот чему. Человек вдруг увидел огромную вспышку, и он просто отшатнулся. Вот так это может переживаться. Если человек находится в созерцании, то его созерцание воспримет вспышку как вспышку своего собственного сознания, и он соединится с этой вспышкой. Если же он не умеет объединяться, в момент видения вот такого света он просто отшатнется от него. Однажды мне ученики поднесли такое, как бы сделали такое подношение необычное. Полет на самолете. Як-52 такой. Можно там самому порулить. Можно было. Небольшой такой самолетик. Впереди пилот, а ты как бы второй пилот. И у тебя тоже есть педали, руль. Выдается парашют на всякий случай. Я не то чтобы хотел всю жизнь полетать на самолете таким образом, ну, сделали подношение, надо принять. То есть я практикую принятие подношения, это моя сева, принимать подношение. Я поехал в Москву, там, на этот аэродром, сели в этот самолет, и я там ожидал, что мы немного полетаем и приземлимся, я что-то смогу там порулить. Мы поднялись, я все это время был в созерцании, в Шамхаве Мудре. И тут летчик мне говорит, а вот там сейчас происходит авиашоу. И мы туда приглашены в качестве участника. Вы знаете, что такое авиашоу, да? Бочка, петля Нестерова там и прочее. И как бы я рассчитывал так порулить сам, что-то сделать в присутствии. Я думаю, как бы я на такое не подписывался. Авиашоу – это обычный туристический полет. Авиашоу – это делают мастера асы. Ну, думаю, ладно, авиашоу – так авиашоу. Меня беспокоило не это, а в том, что мне надо созерцать хорошо во время авиашоу. И самолет начал крутиться, но мое сознание не начало крутиться. Оно оставалось в Шамхаве Мудре все время. И я посмотрел, что тело испытывало какие-то переживания, перегрузки, А вот то глубинное осознавание, оно как было, так и осталось. Что ты на земле, что на авиашоу, что вашими, одно и то же. Вот это и есть принцип, если вы хорошо натренированы, то то, что происходит, не может вас взбить или впечатлить. Потому что глубинная основа природы ума, она остается.
Это является главной помехой тому, чтобы действительно воспользоваться той мощной возможностью освобождения, которая заложена в этом моменте. Падмасамбхава учит: все существа жили, умирали и снова рождались бесчисленное множество раз. Каждый раз они снова и снова переживают неописуемый ясный свет. Но поскольку они пребывают во мраке неведения, они бесконечно блуждают в бездонной сансаре. Основа обычного ума. Все наши привычные тенденции – результат негативной кармы, порождаемой мраком неведения, хранится в основе обычного ума. Я часто пытался найти подходящий пример для иллюстрации основы обычного ума. Ее можно сравнить с прозрачным стеклянным шаром, тончайшей прилегающей пленкой, почти невидимым барьером или завесой, покрывающей наш ум. Однако лучшим сравнением будет, наверное, образ стеклянной двери. Представьте, что вы сидите напротив стеклянной двери, ведущей в сад, и смотрите сквозь нее, устремив свой взгляд в пространство. Кажется, что ничто не стоит между вами и небом, ибо вы замечаете ее стеклянную поверхность. Однако, не видя ее, вы рискуете разбить себе нос, если встанете и попробуете выйти наружу. В то же время стоит дотронуться до стекла, и вы сразу поймете, что там что-то есть. Что-то, на чем остается след ваших пальцев, и что стоит между вами и пространством снаружи. Точно так же основа нашего обычного ума мешает нам получить доступ к подобной небу природе ума, даже если мы наблюдаем ее проблески.
Итак, основа нашего ума – это причинное тело. Это тонкая завеса, анандамая коша, которая на самом деле дает блаженство. Но если йогин не может пройти эту тонкую завесу, он не может проникнуть дальше в суть, в природу ума. Часто бывают, совершаются ошибки созерцателями. Например, самая распространенная ошибка практикующих адвайту – это думать, что викальпакшая – это мокша. Вот. Что это бодха и что это мокша. А что такое викальпакшая? Это викальпакшая. То есть растворяются викальпы, колебания ума. Но это не мокша. Человек ощущает свободу, что он больше не связан ни с какими концепциями, и эта свобода вдохновляет и пьянит. Ее легко можно принять за мокшу, потому что многие, даже многое на уровне викальпакшая отпадает. Но это совсем не викальпакшая, потому что есть еще антахкарана, и должны быть процессы мананаша, есть еще васаны, и должны быть процессы васанакшая. То есть это начало, а не конец. Таким же образом, есть другая ошибка, но это ошибка очень сильных медитаторов, которым удалось добраться до причинного тела и даже переживать некий уровень малого света, некий уровень непрерывного сознания во сне без сновидений. Они считают, что это нирвана, это мокша, а это не нирвана, не мокша, это анандамая коша. И в общине Будды был один человек, который, когда Будда говорил, что нирвана – неразрушимое состояние, кто его достигает, освобождается, он вошел в переживание анандамая коши, а затем его утратил и потерял. И он говорил, вот как же так? Будда говорил, это неразрушимое состояние, оно разрушилось. И часто мы можем перепутать тонкие переживания, поскольку у нас еще нет такого развлечения, нет такого понимания этих тонких переживаний. И здесь надо всегда быть очень аккуратным, прежде чем делать выводы. И знать хорошо признаки, знаки разных ступеней земли мудрости. Если вы знаете разные ступени земли мудрости, то, скорее всего, вы не ошибетесь.
Как я уже говорил, учителя предупреждают нас, что для практикующих медитацию существует опасность принять переживание основы обученного ума за проблеск его истинной природы. Находясь в состоянии великого покоя и безмятежности, они на самом деле могут просто пребывать в основе обычного ума. Смотреть на небо из-под стеклянного купола и находиться на свежем воздухе – это совершенно разные вещи.
В таком случае, говорят, не путай блики от костра на стенке твоей пещеры от вселенского пламени.
Для того, чтобы выйти на свежий воздух природы ума, нам нужно окончательно разрушить основу обычного ума. Поэтому основная цель духовной практики и действительной подготовки к моменту смерти – состоит в том, чтобы очищать этот тончайший барьер, постепенно ослабляя его, чтобы в итоге разрушить его совершенно. Когда вы полностью разрушили его, ничто уже больше не отделяет вас от просветленного всеведения. Совершая введение в природу ума, учитель прорывает основу нашего обычного ума, так как прямо показать просветленный ум можно только через растворение концептуального сознания. После этого, всякий раз, когда мы вновь пребываем в природе ума, основа обычного ума все больше ослабевает, и мы замечаем, что продолжительность этого пребывания полностью зависит от степени нашей устойчивости в практике. К сожалению, старые привычки забываются с трудом, и основа обычного ума возвращает свою власть над нами. Подобно алкоголику, наш ум может на время отказаться от своей зависимости, но снова впадает в нее при малейшем искушении или минутной депрессии.
У ума много различных привычек. Это ментальные привычки, ментальные шаблоны. Одна из них – объявить весь мир реальным объектом, а себя субъектом. С точки зрения пробужденных – это плохая привычка. Но есть зависимость от нее. Есть алкозависимые, наркозависимые, зависимые от виртуальных игр. Разные виды зависимости. У садху – зависимость от двойственности, двойственного восприятия. Есть зависимость и клеш, есть зависимость от эго, есть зависимость от тонких опытов. Все это разнообразные зависимости. И вот преодоление всех этих зависимостей называется васанакшая в Адвайта Веданте. В шиваизме это называется нишпатти. Зависимость от действий называется крия нишпатти. Зависимость от тонкого тела называется пхава-нишпати, и в зависимости от тонкой познавательной активности, тонких идентичностей, называется джняна-нишпати. И однажды, утвердившись в правильном созерцании, мы должны работать с преодолением этих зависимостей, потому что эти зависимости набрали силу, они долгое время поддерживались. По мере освобождения от этой зависимости возрастает наша мудрость, джняна-шакти, сватантрия, наша внутренняя свобода, возрастает пурнатва, наша целостность и самодостаточность. Все эти свойства дают нам чувство вечности, нитьятвы, непрерывности, то, что не может быть изменено со временем. Иногда монахи ездят в отпуск. Каждый знает, монахи раз в год ездят в отпуск, кратковременный, повидать родственников. И когда они приезжают к родителям, они удивляются, потому что там кто-то вышел замуж, там появились дети, там кто-то развелся. Потому что для них мир словно остановился, а он все время в движении. Там уже все такие взрослые люди, а он тут занимается атмавичарой, как будто мира нет. И в мире происходят большие изменения всегда. Но у садху, если он утвердился в практике, чем глубже он утвердился в практике, тем меньше он чувствует изменений внутри себя, тем больше он начинает чувствовать постоянство. Снаружи, конечно, есть изменения, и могут быть серьезные изменения во внешнем мире, даже в теле. Все меняется во внешнем мире, но внутри он обнаруживает, что не меняется ничего, только остается одно и то же, но углубляется. Углубляется глубже, глубже, глубже. Нарастает брахма хамбхава, нарастает дивья бхава. Нарастает созерцание и самосвобождение. Поэтому постоянство – это аспект нитьятвы, признак сильного садху. Постоянность, постоянство в своей практике.
Гурджа, а вот когда вот этот свет ты его уловил, можно так сказать, и вот его как бы распознает Будхи, правильно? То есть вот Виджняна Майя Коша, это вот пробужденный интеллект, то, что называется, вот там в йога Васиштхи. А вот эта вот прослойка между этим светом и ну, вот светом Атмана, это вот и есть Ананда Майя Коша, да? То есть нечто такое, вот оно как бы вне мысли, вне концепции, но как бы не то, то, что вот описывается там вот в этой, в той же Анава Марге, что смотри эту оболочку блаженства с ее модами, промодами, вот это вот она, это вот есть эта основа этого ума, вот то, что сейчас говорится, верно? Изначальная, точнее, основа обычного ума, как там?
Это она, но ее надо испытать в медитативном созерцательном опыте. Вы ее можете пережить как тонкое чувство глобального эгоизма. Так. Как собственное космическое эго, от которого вы не хотите отказываться, потому что он дает вам чувство личностного блаженства. Вот. Если эго – это обезьяна, то это космическая обезьяна. Очень возвышенное на самом деле состояние, но все равно это… Это не эго самого, уже там нет такого привычного эго, но это основа, откуда рождается эго, это тонкое неведение.
Подобно тому, как на стеклянной двери остаются грязные отпечатки наших пальцев и ладоней, так и в основе нашего ума оседает и хранится вся наша карма и дурные привычки.
В причинном теле оседает наша карма, поэтому оно является хранилищем нашей кармы. В ясном свете карма не оседает. Что бы вы ни делали, если вы пребываете в ясном свете, это подобно круги на воде. Это как птицы в небе летят, но следов нет. Нет такого, что птицы летят и химтрейлы за ними. Трассы долгое время в небе сохраняются. Так же и круги на воде. Ничего не сохраняется, никакой кармы нет. Но причинное тело в силу своего структуры своей, оно всегда оставляет отпечатки, и эти отпечатки становятся нашими будущими жизнями.
И подобно тому, как мы регулярно протираем стекло, нам нужно промывать и основу своего обычного ума. Тогда она, как стекло, станет постепенно истончаться, и в ней начнут появляться просветы, и в конце концов она совершенно исчезнет. С помощью практики мы постепенно достигаем все большей устойчивости в осознании природы ума. Таким образом, она не просто является нашей абсолютной природой, но становится частью нашего повседневного опыта. Когда нам это удается, сила наших привычек ослабевает, и различие между медитацией и повседневной жизнью уменьшается. Постепенно мы становимся похожи на того, кто без труда проходит в сад сквозь стеклянную дверь.
Вопрос.
Получается, что вот в этой основе из обычного ума там биджа, то есть вот как бы тонкие, свернутые кармы. А в чите получается самскары и васаны, так? Вот именно в Виджняна Майе. Там уже они как бы такие развернутые в образах.
Да. Причинное тело, оно и называется причинным, потому что в нем содержатся причины в виде бидж, причины наших рождений. Очень сложно их растворить, искоренить, понять их. Мы родились. Почему мы родились? Потому что в причинном теле были семена наших рождений.
Можно сказать, что вот когда, ну, Ананда Майя Коша — это как бы просто список файлов, образно. А чита — это как файловый архив, как фото в Гугле. То есть там вот образы, записи просто написаны, а в Ананда Майя Коша там как бы ссылки на них, условно говоря. Когда какую-то там кликаешь, она подтягивает соответствующий и разворачивается мир соответствующий. Это Васана там или Самскара?
Наверное, можно. Да, наверное, если так технологию применять.
Признаком того, что основа нашего обычного ума истончается, является наша возрастающая способность без усилий пребывать в природе ума. В момент, когда для нас взойдет сияние основы, решающим фактором будет то, как долго мы научились пребывать в природе ума, в какой степени мы способны объединить свою абсолютную природу с повседневной жизнью и удалось ли нам очистить свое обычное состояние до состояния первозданной чистоты. Встреча матери и дитя. К осознанию сияния основы в момент смерти можно подготовиться. Для этого нужно воспользоваться особым способом медитации самого высокого уровня, который был объяснен в главе 10 «Сокровенная сущность». Его называют «встреча двух сияний» или «слияние сияний матери и дитя». Сияние матери — это имя, которое дает сиянию основы. Это основополагающая врожденная природа всего сущего, лежащая в основе всего нашего опыта и проявляющаяся во всей своей славе и величии в момент смерти. Сияние дитя, называемое также сиянием пути, это природа нашего ума, когда она была представлена нам учителем и узнана нами. Мы можем постепенно закреплять ее осознание с помощью медитации.
В нашей терминологии есть такие понятия «адисахаджа». «Адисахаджа» означает «изначальное естественное состояние». Это аналог брахмана в его аспекте, когда мы его осознаем. И «даршан-сахаджа». «Даршан-сахаджа» — это естественная осознанность, которая была получена при передаче от гуру во время прямого введения и которую мы пестуем. И вот «ади-сахаджа» — это сияние Великой Матери. «Даршан-сахаджа» — это сын. И вот сын должен слиться с матерью. Сын узнает мать как что-то очень родное и садится к ней на колени. Это пример. Наше «даршан-сахаджа» — естественное осознавание, которое мы получили при передаче и выпистывали медитацией, созерцанием, должно узнать сияние изначальной основы Абсолюта. В момент этого происходит их соединение. Оно узнает его как что-то очень знакомое, как что-то очень родное, очень близкое. Это не есть что-то незнакомое. Поэтому говорится, что происходит пратьябхиджня, самоузнавание. Узнавание означает, мы уже это знали когда-то, мы интуитивно имеем с этим связь. Это не есть что-то новое. Термин «узнавание» означает, что мы знаем уже это. Например, когда вы не знаете человека, вы его не можете узнать. Вам надо с ним познакомиться, потому что у вас не было знания о нем, и вы не имели никакого-то родства с ним. Но самоузнавание означает, что у вас есть некоторое знакомство с ним, и у вас некоторое родство есть и некоторое понимание. Но есть, но было небольшое недопонимание, но было большое, небольшое такое неузнавание. Например, к вам идет мать в метро где-то, в городе, издалека. Но вы еще не совсем знаете, что это мать, поскольку не распознаете издалека. Черты лица еще не видны. Но чем ближе она подходит, тем более уверены, вы становитесь уверены, что это именно ваша мать. И когда она подходит еще ближе, вы никаких сомнений не испытываете. Да, это точно ваша мать. Но когда она была далеко, вы еще сомневались, потому что недостаточно распознавали. Был еще момент какой-то недопонимания, но вы как бы уже это предчувствовали. То же самое происходит на встрече сына и матери. Даршан Сахаджа и Ади Сахаджа. Вопрос.
Гурджа, а между сыновьями и материнским светом Ананда Майя Коша?
Между ними много чего может еще
быть. Как самое тонкое.
Да, самое тонкое всегда это Ананда Майя, которую надо пройти.
Ананда Майя Коша искажает материнский свет или отражает сыновей так, что кажется, что... Ну, раз это эгоизм, да?
Она является, считайте, как такой тонкой прозрачной пленкой. Как вуаль, которая набрасывается на этот свет, и существует такое зачатки эго. Это не эгоизм в привычном нам понимании человеческом, но это его зачатки.
Мы можем постепенно закреплять ее осознание с помощью медитации, делая его устойчивым и все более эффективно включать его в свою повседневную деятельность. Когда интеграция практики в жизнь становится полной, осознание природы ума тоже обретает полноту, и мы достигаем духовной реализации. Несмотря на то, что сияние основы — это наша собственная природа и природа всех феноменов, мы не осознаем ее, и она остается скрытой от нас. Мне нравится представлять сияние дитя как некий ключ, подаренный нам учителем, который при каждой возможности позволяет нам открывать дверь, ведущую к узнаванию сияния основы. Когда учитель показывает нам природу ума, а мы ее узнаем, мы получаем ключ к тому, чтобы узнать ее снова и снова. И точно так же, чтобы быть уверенным, что мы встретим нужного человека в аэропорту, мы должны держать его фотографию при себе, постоянно сверяясь с ней. Нам необходимо продолжать углублять наше узнавание природы ума и добиваться устойчивости в ней путем регулярной практики.
Узнавание природы ума – это главная задача для садху. То есть человек приходит в вашем… Чем я буду в нем заниматься? Узнаванием природы ума. Вот чем. Во время всех видов деятельности. Например, выпал снег, получили силу, чистите дорожки. Вот ваша задача – узнавать природу ума во время чистки снега. Вы готовите просад – ваша задача – узнавать природу ума. И когда вы на кухне, вы должны думать, что я здесь прежде всего узнаю природу ума, а потом готовлю. Если вот в таком состоянии, с такой сверхзадачей я занимаюсь, просад будет благословленным и вкусным. И в душе будет светло. Вы на баджан-мандале делаете упасану. Вы также, ваша главная задача – узнавать природу ума. Вы ходите в храмы, на парикраму, ваша задача – узнавать природу ума во время упасаны. Вы медитируете, это то же самое. И вот во всех аспектах вы строите что-либо в виде сагари, в тримурте. И во всех аспектах надо узнавать природу ума. Это очень важно. Вы разговариваете. Не так важно, как вы, о чем вы разговариваете, а важно, вот в данный момент вы узнаете природу ума или нет. По крайней мере, это, конечно, это сложно. Но, по крайней мере, надо стараться, надо выражать намерение, надо стремиться. И вот это вот постоянное стремление рано или поздно приводит, что у нас это получается.
Гуруджи, вот на поверхностном сознании, вот я сейчас вот услышал все это и отказался от этой основы обычного ума, то есть от Ананда Майя Коши. Но я понял, эгоизм – это не то.
Нет, отказаться можно только в том случае, если вы внутри ее реально распознаете. Но это пока это как намерение.
Пока это
намерение.
Порог, это порогши, как бы, ну,
да,
не...
это декларация о намерении.
Декларация о намерении, да.
Знаете, когда государства встречаются, они подписывают меморандум. Меморандум – это декларация о намерениях. Это не значит, что еще что-то реальное. Это только договорились, что мы будем хотеть сотрудничать. Таким же образом, у вас декларация о намерении, что вы хотите отказаться вот, от причинного тела.
Ну, а реальная реализация намерения, это значит в самадхи как бы реализовать это, правильно? То есть именно реализовать созерцание в виде сахаджа-самадхи, и тогда это будет уже реализация этого.
Да.
Когда узнавание настолько проникает в наше естество, что становится его неотъемлемой частью, фотография нам будет больше не нужна. При встрече с человеком мы узнаем его мгновенно и непроизвольно. В результате постоянного упражнения в осознавании природы ума, когда с приходом смерти для нас взойдет сияние основы, мы легко сможем узнать ее и соединиться с ней совершенно естественно, словно ребенок, радостно устремляющийся в объятия матери, встречающие друг друга старые друзья или река, впадающая в океан. Однако сделать это очень нелегко. Естественная гарантия такого узнавания – это совершенствование и достижение устойчивости в практике слияния двух сияний. Сейчас, пока мы еще живы. Это возможно только в результате упорных усилий и постоянной тренировки в течение всей жизни. Как говорил мой учитель, если мы не практикуем слияние двух сияний прямо сейчас, с настоящего момента нет никакой гарантии, что узнавание сияния основы естественно произойдет в момент смерти. Как именно происходит это слияние двух сияний? Речь идет об очень глубокой и продвинутой практике. И будет неуместным излагать ее здесь детально. Вместе с тем можно сказать следующее. Когда учитель представляет нам природу ума, это подобно полному восстановлению зрения после того, как мы долгое время были слепы к вездесущему присутствию сияния основы. Такое видение в природу ума пробуждает в нас око мудрости, благодаря которому мы начинаем ясно видеть истинную природу всего возникающего, сияющую ясным светом природу всех наших мыслей и чувств. Вообразите, что в результате совершенствования в практике и достижения устойчивости в ней наше осознание природы ума стало похожим на непрерывно сияющее солнце. Мысли и чувства продолжают возникать, как и прежде, подобно волнам тьмы. Но каждая вздымающаяся волна, встречаясь со светом, мгновенно в нем растворяется. По мере развития нашей способности к узнаванию оно становится неотъемлемой частью нашего повседневного восприятия. Чем лучше нам удается объединить осознание абсолютной природы со своим повседневным опытом, тем выше наши шансы распознать сияние основы в момент смерти. Признаком, подтверждающим владение этим ключом, служит наше восприятие возникающих мыслей и чувств. Способны ли мы благодаря воззрению прямо распознавать их истинную светоносную природу, или же мы затемняем ее своими инстинктивными привычками и реакциями?
Стоп. Всегда идут реакции. Идут реакции тела. Муладхара генерирует гнев. Свадистана генерирует вожделение. Манипура генерирует жадность. Но также и чистое качество на этих чакрах есть. Анахата генерирует привязанность, вишудха генерирует зависть или гордость. Аджна генерирует шаблонное мышление, концепцию. Всегда есть генерация. Тонкое тело генерирует образы. Астральное, ментальное, возвышенные образы. Причинное тело генерирует ананду. И это не та ананда, о которой говорят сат-чит-ананда, но такую ананду более низкого плана. Всегда есть генерация. Но способность нас быть в природе ума означает, что эти генерации нас не сбивают. Вот идете вы по коридору, Кто-то не видит и задевает вас плечом. Так хорошо задевает, что к стене просто притирает. Генерация. А вы говорите: «Намасте, Прабху, я вас не задел, наверное, как бы вам было тесно, извините». Вы не обижаетесь. Вот это значит, вы созерцаете природу ума. Потому что тот, кто созерцает природу ума, знает, что гораздо для него важнее освободить эту генерацию, чем на него реагировать. Гораздо важнее распознать ее и потратить свою силу, внимание на это, чем на что-то, выяснение, обиды и прочее. Надо стать как тот дзенский монах, когда одна девушка забеременела, она сказала, что она забеременела от монаха, поэтому ребенок его, и все жители деревни были возмущены и пришли к нему. Что он сказал? Так ли это? В самом деле, что ли? И взял этого ребенка на воспитание, а этот ребенок был вовсе не его. Он даже не знал эту девушку. Но девушке не хотелось как бы на своего парня говорить. Прошел год, девушке стыдно стало. Она рассказала, что она оболгала святого человека. Местные жители пришли с извинениями, с дарами. Он снова сказал: «В самом деле, что ли?» И отдал ребенка. Понимаете? Какой уровень, да? Самоосвобождение. Вы способны так были бы? И вот наша способность не зависеть от генерации, не реагировать на провокации сансары. Вот это подтверждение нашего узнавания природы ума. Узнавание должно идти ежемгновенно, ежесекундно. И генерации тонкого тела, генерации ума никогда не должны вводить нас в заблуждение. Не введут, если мы узнаем природу ума. Чтобы узнавать природу ума, нужна вивека. Мы должны разбирать, где природа ума, а где не природа ума. И когда у нас возникают какие-то сверхценные идеи, мысли или эмоции, мы должны сказать себе: это не природа ума, нети. Вивека, когда мы узнаем разницу между природой ума и неприродой ума. И должна быть вайрагья еще. Вайрагья означает, мы преданы природе ума настолько, это ведь Бог, что мы достаточно отрешены от всех переживаний, от всех генераций. Поэтому садху не втягиваются в какие-то эмоции, обиды, выяснения, привязанности, они стараются дистанцироваться. Это вайрагья.
Когда основа нашего обычного ума совершенно чиста, это равносильно разрушению хранилища нашей кармы и опустошению кармического запаса для будущих рождений. Однако, если мы не сможем полностью очистить свой ум, в этом хранилище кармы все еще будут храниться остатки старых привычек и кармических склонностей. И каждый раз при возникновении подходящих условий они будут проявлять себя, увлекая нас к следующему рождению.
Вторичные причины внешнего мира активируют биджи, спящие семена наших карм. Но когда мы узнаем природу ума, то эти биджи не активируются даже тогда, когда причины их пытаются активировать. Тогда говорят, что в семена будущих рождений, они словно зерна на сковородке, они прокаляются и больше никаких всходов не дают. Например, у вас вы попадаете в ситуацию, где вы получаете много денег. И у вас есть биджи иметь богатство. Но вы распознаете в этот момент природу ума. И вам это богатство, что не богатство. Вы думаете, можно храм, может построить хороший, отлично. Но у вас нет никакой реакции, что это ваше богатство, что вы хотите наслаждать чувства. В этом обет отречения, обет необладания, монашеский обет необладания. Воспитать это. Но когда вы находитесь в природе ума, вот этот обет необладания, обет отречения, он, естественно, всегда с вами. Вы все знаете, это не мое, это не принадлежит мне. Таким образом, даже вторичные причины, когда появляются, на вас это не может повлиять. Это и есть васанакшая. Это касается всех любых остальных васан. У кого-то есть карма быть царем, карма быть правителем, карма гнева, карма воевать, карма строить семью, карма создавать какие-то мандалы. Вот. Множество разных карм, но когда вы узнаете природу ума, все эти кармы, они не могут на вас повлиять. И вы попадаете в соответствующие ситуации, но они не могут пробудить в вас соответствующие кармы. Вторичные причины бессильны. Карма гордости, карма асуров, карма голодных духов, даже есть карма адов могут быть, кармы животных могут быть. Но узнавание природы ума разрушает все это. Это и есть васанакшая. Карма богов сансарных, возвышенных, обладающих силами. Все это разрушается узнаванием природы ума. Достаточно.